Глава 9. Поутру ранее даже того времени, которое назначено в городе Н для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом щегольском клоке, сопровождаемая лакеем в шинели, с несколькими воротниками и золотым галуном на круглой лощеной шляпе. Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенной поспешностью по откинутым ступенькам в стоящую у подъезда коляску. Лакей тут же захлопнул даму дверцами, закидал ступеньками и, ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру: «Пошел!» Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение непреодолимое скорее сообщить ее. Всякую минуту выглядывала она из окна и видела, к несказанной досаде, что все еще остается полдороги. Всякий дом казался ей длиннее обыкновенного. Белая каменная богадельня с узенькими окнами тянулась нестерпимо долго, так что она, наконец, не вытерпела, не сказать: «Проклятое строение, конца нет!» Кучер уже два раза получал приказание: «Поскорее, поскорее, Андрюшка! Ты сегодня несносно долго едешь!» Наконец цель была достигнута, коляска остановилась перед деревянным же одноэтажным домом темно-серого цвета с белыми деревянными барельефчиками над окнами, с высокой деревянной решеткой перед самыми окнами и узеньким палисадником, за решеткой которого находившиеся тоненькие деревца побелели от некогда нисходившей с них городской пыли. В окнах мелькали горшки с цветами, попугай, качавшийся в клетке, уцепясь носом за кольцо, и две собачонки, спавшие перед солнцем. В этом доме жила искренняя приятельница приехавшей дамы. Автор чрезвычайно затрудняется, как назвать ему обеих дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как сердивались встарь. Назвать выдуманную фамилией опасно. Как ни придумай имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь носящий его, и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно с тем, чтобы выведать все, что он такое сам и в каком тулупчике ходит, и какой Аграфене Ивановне наведывается, и что любит покушать. Назови же по чинам, Боже сохрани, и того опасней. Теперь у нас все чины и сословия так раздражены, что все, что не есть в печатной книге, уже кажется им личностью. Таково уж, видно, расположение в воздухе. Достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и личность. Вдруг выскочит господин почтенной наружности и закричит: «Ведь я тоже человек! Стало быть, я тоже глуп!» Словом, вмиг смекнет, в чем дело. А потом для избежания всего этого будет называть даму, которая приехала гостья, так, как она называлась почти единогласно в городе Н. Именно дамою приятно во всех отношениях. Это название она приобрела законным образом, ибо точно ничего не пожалела, чтобы сделаться любезною в последней степени. Хотя, конечно, сквозь любезность прокрадывалась, ух, какая юркая прыть женского характера. И хотя подчас в каждом приятном слове ее торчала «Ух, какая булавка!», а уж не приведи Бог, что кипело в сердце против той, которая бы пролезла как-нибудь и чем-нибудь впервые. Но все это было обличено самой тонкой светкостью, какая только бывает в губернском городе. Всякое движение производило она со вкусом, даже любила стихи, даже иногда мечтательно умела держать голову, и все согласились, что она точно дама приятная во всех отношениях. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и потому будем называть ее просто приятная дама. Приезд гостей разбудил собачонок, спавших на солнце, мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Папури на тоненьких ножках. Тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостья освобождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора и цвета и в длинных хвостах на шее. Жасмины понеслись по всей комнате. Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как уже выбежала в переднюю. Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой. Поцелуй совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова, за что были хлопнуты платком, и обе дамы отправились в гостиную, разумеется, голубую, с диваном, овальным столом и даже ширмочками, обвитыми плющом. Вслед за ними побежали ворча мохнатая Адель и высокие Папури на тоненьких ножках. «Сюда, сюда, вот в этот уголочек!» — говорила хозяйка, усаживая гостю в угол дивана. «Вот так, вот так, вот вам и подушка!» Сказавши это, она запихнула ей за спину подушку, на которой был вышит шерстью рыцарь, таким образом, как их всегда вышивают по канве. Нос вышел лестницею, а губы — четырехугольником. «Как же я рада, что вы...» Я слышу, кто-то подъехал. «Да думаю себе, кто бы мог так рано?» Параша говорит: «Вице-губернаторша». А я говорю: «Ну вот, опять приехала дура надоедать. И уж хотела сказать, что меня нет дома». Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость, но восклицание, которое издала в это время дама приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление разговору. «Какой веселенький ситец!» — воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы. «Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материку. Это такое очарование, которого просто нельзя выразить словами. Вообразите себе полосочки узенькие-узенькие, какие только можно представить воображению человечества. Фон голубой. И через полоску все глазки, лапки. Словом, бесподобно. Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете. Милая, это просто. Ах, нет, не просто. Ах, это просто. Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонная к отрицанию и сомнению, и отвергала весьма многое в жизни. Здесь просто приятная дама объяснила, что это отнюдь не просто, и вскрикнула: «Да, поздравляю вас! Оборок более не носят». «Как не носят?» «На место их фестончики». «Ах, это нехорошо, фестончики». «Фестончики, все фестончики, перелинка из фестончиков, на руках фестончики, эполеты из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики». «Нехорошо, Софья Ивановна, если все фестончики». «Мила Анна Григорьевна, до невероятности, шьется в два рубчика, широкие проймы и сверху. Но вот когда вы изумитесь, вот уж когда скажете, что...» «Ну, изумляйтесь. Вообразите, лифчики пошли еще длиннее. Впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ. Юбка вся собирается вокруг, как бывало в старину фижмы. Даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бельфам».
«Ну уж это просто, признаюсь», — сказала дама, приятная во всех отношениях, сделавшая движение головой с чувством достоинства.
«Именно это уж точно, признаюсь», — отвечала просто приятная дама. «Уж как вы хотите. Я ни за что не стану подражать этому».
«Я сама тоже. Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода, ни на что не похоже. Я выпросила у сестры выкройку нарочно для смеху. Мелания моя принялась шить».
«Так у вас разве есть выкройка?» — вскрикнула во всех отношениях приятная дама, не без заметного сердечного движения.
«Как же, сестра привезла». «Душа моя, дайте ее мне ради всего святого».
«Ах, я уж дала слово Прасковье Федоровне. Это уж слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочтете своим. Да ведь она тоже мне двоюродная тетка».
«Она вам тетка еще бог знает какая, с мужниной стороны».
«Нет, Софья Ивановна, я и слышать не хочу. Это выходит, вы мне хотите нанести такое оскорбление? Видно, я вам наскучила уже. Видно, вы хотите прекратить со мной всякое знакомство».
Бедная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей делать. Она чувствовала сама, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвасталась. Она бы готова была исколоть за это иголками глупый язык свой.
«Ну что ж, наш прелестник, — сказала между тем дама, приятная во всех отношениях. —
Ах, боже мой! Что ж я так сижу перед вами? Вот хорошо! Вы ведь не знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам!»
Тут дыхание гости сперлось. Слова, как ястребы, готовы были пуститься в погоню одно за другим, и только нужно было до такой степени быть бесчеловечной, какова была искренняя приятельница, чтобы решиться остановить ее.
«Как вы не выхваляете и не произносите его, — говорила она с живостью более нежели обыкновенную, — а я скажу прямо. И ему в глаза скажу, что он негодный человек. Негодный, негодный, негодный!»
«Да послушайте только, что я вам открою.
Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош. Совсем не хорош. И нос у него самый неприятный нос».
«Позвольте же.
Позвольте же только рассказать вам, душенька Анна Григорьевна, позвольте рассказать, ведь это история, понимаете ли, история с Конопели Стоар, говорила гостья с выражением почти отчаяния и совершенно умоляющим голосом. Не мешает заметить, что в разговор обеих дам вмешивалось очень много иностранных слов и целиком иногда длинные французские фразы. Но как не исполнен автор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит французский язык России, как не исполнен благоговение к похвальному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нем во все часы дня, конечно, из глубокого чувства любви к отчизне, но при всем том никак не решается внести фразу какого бы то ни было чужого языка в сию русскую свою поэму. Итак, станем продолжать по-русски. Какая же история?
«Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, если бы вы могли только представить то положение, в котором я находилась! Вообразите! Приходит ко мне сегодня протопопша отца Кирилл и жена. И что бы вы думали? Наш-то смиренник, приезжий-то наш каков, а?»
«Как, неужели он и протопопше строил куры?»
«Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры! Это бы еще ничего, слушайте, только что рассказала протопопша!» «Приехала, — говорит, — к ней помещица коробочка, перепуганная и бледная, как смерть, и рассказывает... И как рассказывает, послушайте, только совершенный роман. Вдруг в глухую полночь, когда все уже спало, в доме раздался в ворота стук. Ужаснейший, коль только можно себе представить. Кричат: «Отворите! Отворите! Не то будут выломаны ворота!» Каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник?
Да что, коробочка, разве молодая и хороша с собою?
Ничуть, старуха!
Ах, прелести! Так он за старуху принялся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам. Нашли в кого влюбиться.
«Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, что является вооруженной с ног до головы вроде Ринальда Ринальдина и требует: «Продайте!» — говорит: «Все души, какие умерли!» Коробочка отвечает очень резонно, говорит: «Я не могу продать, потому что они мертвые».
«Нет, — говорит, — они не мертвые. Это мое, — говорит, — дело знать, мертвые ли они или нет. Они не мертвые, не мертвые, — кричит, — не мертвые». Словом, скандалезу наделал ужасного. Вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричат, никто никого не понимает, ну просто орёр, орёр, орёр.
Но вы себе представить не можете, Анна Григорьевна,
как я перетревожилась, когда услышала все это. «Голубушка, барыня, — говорит мне Машка, — посмотрите в зеркало, вы бледны!»
«Не до зеркала, — говорю, — мне! Я должна ехать рассказать Анне Григорьевне!» В ту же минуту приказываю заложить коляску,
Кучер Андрюшка спрашивает меня, куда ехать, а я ничего не могу и говорить. Гляжу просто ему в глаза, как дура. Я думаю, что он подумал, что я сумасшедшая. Ах, Анна Григорьевна, если б вы только могли себе представить, как я перетревожилась.
Это, однако ж, странно, сказала во всех отношениях приятная дама. Что бы такое могли значить эти мертвые души? Я, признаюсь, тут ровно ничего не понимаю. Вот уже во второй раз я все слышу про эти мертвые души, а муж мой еще говорит, что Назрев врет. Что-нибудь верно же есть?
Но представьте же, Анна Григорьевна, каково было мое положение, когда я услышала это. И теперь, говорит коробочка, я не знаю, говорит, что мне делать. Заставил, говорит, подписать меня какую-то фальшивую бумагу. Бросил 15 рублей ассигнациями. Я, говорит, неопытная, беспомощная вдова. Я ничего не знаю.
Так вот происшествие. Но только если бы вы могли сколько-нибудь себе представить, как я вся перетревожилась.
Но только, воля ваша, здесь не мертвые души. Здесь скрывается что-то другое.
Я, признаюсь, тоже произнесла не без удивления, просто приятная дама, и почувствовала тут же сильное желание узнать, что бы такое могло здесь скрываться. Она даже произнесла с расстановкой: «А что же вы полагаете, здесь скрывается?»
«Ну, а как вы думаете?»
«Как я думаю?» Я, признаюсь, совершенно потрясена.
Но, однако ж, я бы все хотела знать, какие ваши насчет этого мысли. Но приятная дама ничего не нашлась сказать. Она умела только тревожиться, но чтобы составить какое-нибудь сметливое предложение, для этого никак ее не ставало. И оттого более, нежели всякая другая, она имела потребность в нежной дружбе и советах.
Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души?
Сказала дама, приятная во всех отношениях. И гостья при таких словах вся обратилась вслух. Ушки ее вытянулись сами собою. Она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то, что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тоннее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновения.
Так русский барин, собачий и ора-охотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный доезжачими заяц, обращается всем своим конем и поднятым арапником в один застывший миг в порох, которому вот-вот поднесут огонь. Весь пылса ночами в мутный воздух, и уж настигнет зверя, уж допечет его неотбойный, как не вздымайся против него вся метущая снеговая степь, пускающая серебряные звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку.
«Мертвые души!» — произнесла во всех отношениях приятная дама.
«Что? Что?» — подхватила гостья вся в волнении.
«Мертвые души!»
«Ах, Господи, говорите, ради Бога!»
«Это просто выдумано только для прикрытия. А дело вот в чем. Он хочет увести губернаторскую дочку. Это заключение точно было никак неожиданно и во всех отношениях необыкновенно. Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, побледнела, как смерть, и точно перетревожилась не на шутку. «Ах, боже мой!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Уж этого я бы никак не могла предполагать!»
«А я, признаюсь...» «Как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чем дело», — отвечала дама, приятная во всех отношениях.
«Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание? Ведь вот невинность! Какая невинность! Я слышала, как она говорила такие речи, что, признаюсь, у меня не станет духа произнести их. Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего достигла, наконец, безнравственность.
А мужчина от нее без ума. А по мне, так я, признаюсь, ничего не нахожу в ней. Манерно нестерпимо.
Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна! Она статуя, и хоть бы какое-нибудь выражение в лице. Ах, как манерно, ах, как манерно. Боже, как манерно. Кто выучил ее, я не знаю. Но я еще не видывала женщины, в которой бы было столько же манства. Душенька, она статуя и бледна, как смерть.
«Ах, не говорите, Софья Ивановна, румянится безбожно!»
«А что вы! Это, Анна Григорьевна, она мел, мел, чистейший мел!»
«Милая, я сидела возле нее. Румянец в палец толщиной и отваливается, как штукатурка, кусками. Мать выучила сама кокетка, а дочка еще превзойдет матушку.
Ну, позвольте, ну положите сами клятву, как вы хотите. Я готова сей же час лишиться детей, мужа, всего имения, если у ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого-нибудь румянца.
О, что вы говорите, Софья Ивановна? — сказала дама, приятная во всех отношениях, и всплеснула руками.
— Ах, какие же вы права, Анна Григорьевна! Я с изумлением на вас гляжу, — сказала приятная дама и всплеснула тоже руками. Да не покажется читателю странным, что обе дамы были не согласны между собой в том, что видели почти одно и то же время. Есть точно на свете много таких вещей, которые имеют уже такое свойство. Если на них взглянет одна дама, они выйдут совершенно белые, а взглянет другая, выйдут красные, красные, как брусника. Ну, вот вам еще доказательство, что она бледна, продолжала приятная дама. Я помню, как теперь, что я сижу возле Манилова и говорю ему: «Посмотрите, какая она бледная!» «Право, нужно быть до такой степени бестолковым, как наши мужчины, чтобы восхищаться ею. А наш-то прелестник! Ах, как он мне показался противным! Вы не можете себе представить, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным!»
«Да, однако же, нашлись некоторые дамы, которые были неравнодушны к нему.
Я, Анна Григорьевна, вот уж никогда вы не можете сказать этого. Никогда, никогда!»
«Да я не говорю об вас. Как будто кроме вас никого нет.
Никогда, никогда, Анна Григорьевна!
Позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю. А разве со стороны каких-нибудь иных дам, которые играют роль недоступных?
Уж извините, Софья Ивановна, уж позвольте вам сказать, что за мной подобных скандалёзностей никогда еще не водилось. За кем другим разве, а уж за мной нет. Уж позвольте мне вам это заметить.
Отчего же вы обиделись? Ведь там были и другие дамы. Были даже такие, которые первые захватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе.
Ну уж после таких слов, произнесенных приятной дамою, должна была неминуемо последовать буря. Но к величайшему изумлению обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не последовало.
Во всех отношениях приятная дама вспомнила, что выкройка для модного платья еще не находится в ее руках, а просто приятная дама смекнула, что она еще не успела выведать никаких подробностей насчет открытия, сделанного ее искреннею приятельницею, и потому мир последовал очень скоро. Впрочем, обе дамы, нельзя сказать, чтобы имели в своей натуре потребность наносить неприятности, вообще в характере их ничего не было злого, а так, нечувствительно, в разговоре рождалось само собою маленькое желание кольнуть друг друга, просто одна другой из небольшого наслаждения при случае всунет иное живое словцо. Вот, мол, тебе, на, возьми, съешь. Разного рода бывают потребности в сердцах как мужского, так и женского пола. Я не могу, однако же, понять только того, сказала просто приятная дама, что Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой отважный пассаж. Не может быть, чтобы тут не было участников.
А вы думаете, их нет?
А кто же бы, полагаете, мог помогать ему?
Ну да хоть и Ноздрев.
Неужели Ноздрев?
А что? Ведь его на это станет. Вы знаете, он родного отца готов продать или еще лучше проиграть в карты.
Ах, боже мой, какие интересные новости я узнаю от вас. Я бы никогда не могла предполагать, чтобы и Ноздрев был замешан в эту историю. А я всегда предполагала. Как подумаешь, право. Чего не происходит на свете. Но можно ли было предполагать, когда, помните, Чичиков только что приехал к нам в город, что он произведет такой странный марш в свете? Ах, Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я перетревожилась, если бы не ваша благосклонность и дружба, вот уж точно на краю погибели. Куда ж? Машка моя видит, что я бледна, как смерть. Душечка, барыня, говорит мне, вы бледны, как смерть.
Машка, говорю, мне не до того теперь.
Так вот какой случай. Так и Ноздрев здесь, прошу покорно.
Приятной даме очень хотелось выведать дальнейшие подробности насчет похищения, то есть в котором часу и прочее, но многого захотела. Во всех отношениях приятная дама прямо отозвалась незнанием. Она не умела лгать. Предположить что-нибудь – это другое дело. но и то в таком случае, когда предположение основывалось на внутреннем убеждении. Если ж было почувствовано внутреннее убеждение, тогда умела она постоять за себя. И попробовал бы какой-нибудь док-адвокат, славящийся даром побеждать чужие мнения, попробовал бы он состязаться здесь, увидел бы он, что значит внутреннее убеждение. Что обе дамы, наконец, решительно убедились в том, что прежде предположили только как одно предположение, в этом ничего нет необыкновенного. Наши братья народ умный, как мы называем себя, поступает почти так же, и доказательством служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлецом, начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным запросом. Не оттуда ли, не от того ли угла получила имя такая-то страна, или не принадлежит ли этот документ к другому, позднейшему времени? Или не нужно ли под этим народом разуметь, от какой народ цитует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек или просто показалось ему намеком. Уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает на них, позабывая вовсе о том, что начал робким предположением. Ему уже кажется, что он это видит, что это ясно, и рассуждение заключено словами. Так это вот как было, вот так, какой народ нужно разуметь, так вот с какой точки нужно смотреть на предмет. Потом во всеуслышание с кафедры и... Новооткрытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и поклонников. В то время, когда обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор с вечно неподвижной своей физиономией, густыми бровями и моргающим глазом. Дамы на перерыв принялись сообщать ему все события, рассказали о покупке мертвых душ, о намерении увезти губернаторскую дочку, и сбили его совершенно с толку, так что, сколько ни продолжал он стоять на одном и том же месте, хлопать левым глазом и бить себя платком по бороде, сметая оттуда табак, но ничего решительно не мог понять. Так на том и оставили его обе дамы и отправились каждая в свою сторону бунтовать город. Это предприятие удалось произвести им с небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован. Все пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленными. Положение их в первую очередь было похоже на положение школьника, которому сонному товарищу, вставшие пораньше, засунули в нос гусара, то есть бумажку, наполненную табаком. Потянувши в просонах весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит, как дурак, выпучив глаза во все стороны, и не может понять, где он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящие в окно наступившее утро
с проснувшим лесом, звучащим тысячами птичьих голосов, и со светившуюся речкою, там и там пропадающую, блещущими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купание, и потом уже, наконец, чувствует, что в носу у него сидит гусар. Таково совершено было в первую минуту положение обитателей и чиновников города».